немножечко хитроумный Одиссей, влюбчивый, храбрый, любознательный и легкомысленный. Что бы ни случилось, он благополучно выкручивается из самых отчаянных ситуаций. Получилась бы занятная, веселая картина, тем более, что все кончается как нельзя более счастливо. И незачем доказывать, насколько это исторически соответствует, что все так и было. Никому и в голову не придет сличать факты. Какое мне дело, соблюдал ли историческую правду Александр Дюма в «Трех мушкетерах» и правильно делал, если не соблюдал? Похождение Доминик Франсуа Араго. Мысленно я ставил картину и прокручивал для себя. Актеры играли превосходно, только все героини похожи на женщин, которых я любил. А главный герой на моего приятеля, тренера по волейболу, ничего в нем не было. От научного работника, а тем более от великого ученого. Стреляли пушки, хлопали паруса, рычали львы и никакой науки. Появлялся Наполеон на мгновение, как взмах клинка. И потом где-то он все время присутствовал. Их жизни скрещивались упорно. Наполеон и Араго. Слишком настойчиво. Араго и Наполеон. И тут я вдруг почувствовал нечто большее, чем приключенческий сюжет. Была в этом радость сравнения. События располагались подстроено четко, почти симметрично. Не надо было ничего сочинять. Оставалось лишь срифмовать факты, обнаружить их скрытый рисунок, соединить звезды, как это когда-то делали астрономы, в фигуру созвездия. Лучше всего начать с поступления Араго в политехническую школу. Ему было 16 лет. Он приехал сдавать экзамены в Тулузу, мечтая о военной карьере. Шел 1802 год. Только что был заключен Амьенский мир, и Бонапарт, герой войны, стал героем мира. Слава его манила, казалось, такой доступной. Мальчиком Араго изучал главным образом музыку, фехтование и танцы. Почему-то в его маленьком Перпиньяне считалось, что именно эти предметы должен знать офицер. Сам он учил математику. Она появилась в его жизни случайно и захватила его как недуг. Он самостоятельно одолевал Эйлера, Лагранжа, Лапласа. У него и в мыслях не было стать математиком, ему просто нравилось понимать математику. Экзамены были трудные. До него отвечал его товарищ и провалился. Не мудрено, что экзаменатор Монш предупредил Араго: «Если вы будете отвечать так же, то мне бесполезно вас спрашивать». «Мой товарищ знает лучше, чем он отвечал», — возразил Араго. «Я, конечно, тоже могу не удовлетворить вас, хотя надеюсь быть счастливее его». «Ну, знаете, неподготовленные всегда оправдываются робостью», — сказал Монш, начиная сердиться на самоуверенность этого провинциала из Перпиньяна. «Так вот, лучше не экзаменуйтесь, чтобы не стыдиться». Араго ответил заносчиво: «Больше всего я стыжу с вашего подозрения. Спрашивайте, это ваша обязанность». «Однако, сударь, вы много о себе думаете. Ну что ж, сейчас увидим, имеете ли вы на это право». Монш начал с геометрии, Араго ответил. Затем пошла алгебра. Араго знал работы Лагранжа как свои 5 пальцев. Щеголяя, он разбирал вариант за вариантом. Ответ его продолжался час. Монш помягчел. Хвастливый юнец заинтересовал его, и ради любопытства он решил проверить его сверхпрограммы. Араго простоял у доски 2 с лишним часа. Монш был в восторге. Он поставил имя Араго первым в списке. Спустя год, при переходе на 2-й курс, Араго сдавал экзамен знаменитому математику, геометру, академику Лежандру. Он вошел в кабинет Лежандра, когда слушатели выносили упавшего в обморок студента. Лежандр нисколько не был смущен, он сразу же накинулся на Араго. «Как вас зовут? Араго? Вы не француз? Если бы я не был французом, то не стоял бы перед вами». «Я утверждаю, что тот не француз, кто называется Араго. А я утверждаю, что я француз и хороший француз». Поскольку странный этот спор зашел в тупик, Лежандр отправил Араго к доске. Однако вскоре он возвратился к прежней теме. «Вы, без сомнения, родились в департаменте Восточных Пиреней?» «Да». «Так и надо было говорить. Вы, значит, испанского происхождения». «Я не знаю происхождения моих предков, знаю лишь, что я француз и этого достаточно.